А ведь гигантские дождевики, вслед за неимоверно растущим младенцем Кэддлсов, должны были бы открыть священнику глаза. Последнее обстоятельство уже однажды было положено ему прямо в руки во время крещения и оказалось чрезвычайно веским. Священник едва устоял на ногах. Когда лицо младенца окропила холодная вода, скрепляя таинство его приобщения к церкви и его право на имя Элберт Эдвард Кэддлс, он всех оглушил своим воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтя, но гордо улыбаясь, не всякий может похвастать таким сыном, поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и друзья. «В жизни не видел такого ребенка», — заметил тогда священник. Так было впервые признано на людях, что младенец Кэддлсов, который при рождении не тянул и 3 килограмм, еще сделает честь своим родителям. Вскоре стало ясно, что он не только сделает им честь, но и прославит их. А еще через месяц слава стала такой громкой, что при скромном положении читы Кэддлс это выглядело даже неприлично. Мясник взвешивал младенца Кэддлсов 11 раз. Человек неречистый, он скоро исчерпал весь свой запас слов. В первый раз он сказал: «Вот это парень!» Во второй: «Вот так штука!» В третий: «Ну, знаете!» А потом уже только многозначительно свистнув, скреб в затылке и недоверчиво поглядывал на свои всегда верные весы. Вся деревня ходила смотреть на большущего парня, так его прозвали единодушно, и все говорили: «Да он настоящий великан!» И все диву давались: «Да где же это видано?» А мисс Флетчер категорически заявила, что она-то сроду ничего подобного не видала, и это была чистая правда. После 3-го взвешивания Кэддлсов посетила леди Уондершут, гроза всей деревни, и через очки так уставилась на необыкновенного ребенка, что он разревелся. «Ребенок необычайно крупный», — громко и нравоучительно сообщила она матери. «За ним и ухаживать надо не так, как за другими детьми. Разумеется, он не будет и дальше расти так же быстро, раз его кормят из бутылочки, но наш долг — позаботиться о нем. Я пришлю вам еще немного бумазей». Приходил и доктор. Старательно измерял ребенка рулеткой и заносил цифры в свою книжечку. А старик Дрифтхассок, фермер из-под Верхнего Мардона, нарочно затащил Кэддлсом заезжего торговца удобрениями взглянуть на младенца. Уговорил его ради этого дать добрых 2 мили крюку. Приезжий 3-жды переспрашивал, сколько мальчику лет, и в конце концов заявил: «Лопни мои глаза!» Почему и как они должны были лопнуть, осталось невыясненным. Вероятно, от одного вида такого огромного младенца. Он сказал еще, что такого ребенка надо бы отправить на какую-нибудь ребячью выставку. А детишки со всей округи, когда не были заняты в школе, толпами сходились к домику Кэддлсов и хором умоляли: «Можно нам поглядеть на вашего маленького, мэм? Мы только на минуточку, только одним глазком». И так каждый день, без передышки, пока миссис Кэддлс не положила этому конец. Гости разглядывали младенца, охали и ахали, при этом неизменно появлялась и миссис Скильд. Останавливалась в сторонке, скрестив на груди тощие узловатые руки с острыми локтями, морщила огромный нос и многозначительно улыбалась. «Старая корга даже стала как-то благообразнее», — заметила леди Уондершут. «Впрочем, мне очень жаль, что она вернулась в нашу деревню». Разумеется, обычная благотворительность не обошла своими щедротами и отпрыска Кэддлсов, но оглушительный крик младенца быстро показал, что его бутылочку с молоком наполняют не так усердно, как ему бы хотелось. Одним словом, младенец Кэддлсов стал 8-м чудом света, и все дивились, как быстро он растет. Но чудеса скоро приедаются, уступая место новым, а этот ребенок все рос и рос, и люди не переставали изумляться. Леди Ондершут недоверчиво слушала свою экономку, миссис Гринфилд. «Так, опять Кэдлс пришел? Ребенку есть нечего? Но, милая моя, Гринфилд, этого не может быть! Странный младенец, прожорлив, как бегемот! Нет, этого просто не может быть!» «Я так думаю, не посмеют они вас обманывать, миледи», — отвечала миссис Гринфилд. «С этими людьми никогда не знаешь наверняка», — возразила леди Ондершут. «Вот что, дорогая моя Гринфилд, сегодня же сходите туда сами и посмотрите, как он ест. Хоть он и огромный, я просто не допускаю, чтобы ребенок один выпивал 6 литров молока в день, и ему еще не хватало». «Да ему это и не полагается, миледи», — ответила экономка. Руки леди Ондершут дрожали от благородного негодования, какое переполняет дам благотворительниц при мысли, что низшие классы в конечном счете не уступают высшим в низости, а подчас, вот что возмутительно, могут их в этом и превзойти. Однако никакого обмана миссис Гринфилд не углядела. И ее хозяйка распорядилась давать для младенца Кэдлсов больше молока. Но не успели отослать ему дополнительную порцию, как у внушительного крыльца леди Ондершут вновь появился Кэдлс, униженный и виноватый. «Уж как мы берегли его платье, миссис Гринфилд, как берегли, верьте слову! Но мальчишка так растет, все на нем лопается! Одна пуговица как отскочит, бац, окно в дребезги, а другая стукнула меня вот сюда. Сами видите, мэм, какой синячище!» Когда леди Ондершут услышала, что на этом поразительном ребенке мигом лопается по всем швам подаренная ею одежда, она решила поговорить с Кэдлсом сама. Счастливый отец поспешно поплевал на ладонь, пригладил волосы, споткнулся в дверях о ковер и, уже вовсе растерявшийся и сконфуженный, хватаясь как за соломинку за собственную шапку, предстал при дочи благодетельницы. Почтенной леди Ондершут приятно было нагонять страх на Кэдлса. «Вот оно, олицетворение низшего сословия», — полагала она. «Жуликоват, предан, унижен, трудолюбив и совершенно не способен сам о себе позаботиться». И леди Ондершут сказала Кэдлсу, что ребенок растет просто недопустимо. «Такой уж он едок, миледи, ему все мало», — попробовал защищаться Кэдлс. «Что с ним поделаешь? Лежит в кровати, сучит ногами и орет, прямо хоть беги вон из дому. Ну как тут его не кормить, миледи, жалко ведь. Да если б мы не жалели, так соседи вмешаются. Им не выдержать такого крика!» Леди Ондершут посоветовалась с приходским доктором. «Я бы хотела знать, — сказала она ему, — нормально ли, что ребенок поглощает такое невероятное количество молока? Детям такого возраста полагается 1,5-2 литра молока в сутки, — ответил врач. Никто не может ожидать, что вы уделите ему больше. А если вы даете больше, это уж верх великодушия. Конечно, можно было попытаться хоть на несколько дней ограничить его обычной порцией. Но я вынужден признать, что этот ребенок по какой-то непонятной причине физиологически отличается от своих сверстников. Возможно, это то, что называется аномалией, случай общей гипертрофии. Но это несправедливо по отношению к другим детям нашего прихода, — сказала леди Ондершут. «Если так будет продолжаться, люди начнут роптать. Никто не обязан давать больше, чем полагается. Мы можем настаивать, чтобы Кэдлсы обошлись 2 литрами. В противном случае ребенка надо будет поместить в больницу и хорошенько обследовать. Но ведь во всем остальном, если не считать размеров и аппетита, ребенок вполне нормален», поразмыслив, спросила леди Ондершут. «Он как будто не урод». «Совсем нет. Однако, если он будет и дальше так расти, нравственная и умственная отсталость неизбежна. Это можно с уверенностью предсказать, исходя из закона Макса Нордау. Нордау — весьма одаренный и знаменитый философ, леди Ондершут. Он установил, что ненормальность — явление ненормальное. И это ценнейшее открытие, о котором отнюдь не следует забывать. В моей практике я постоянно на него опираюсь. Когда мне случается столкнуться с чем-либо ненормальным, я тотчас же говорю себе: это ненормально. Взгляд доктора сделался многозначительным, голос упал почти до шепота, словно он поверял собеседнице профессиональную тайну. Он торжественно поднял руку. Исходя из этого диагноза, я и лечу пациента, закончил он.